храм Христа Спасителя, МГУ и Центральный парк культуры и отдыха. Храм Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя – кафедральный храм Русской Православной Церкви. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире православный собор. Храм рассчитан на 10 тысяч человек. Его ширина – 85 метров, высота – 105 метров. Роспись внутри храма занимает около 22 тысяч квадратных метров, из которых около 9 тысяч квадратных метров позолочены. Существующее сооружение, осуществленное в 1990-х годах, внешнее воссоздание одноименного храма в русско-византийском стиле, созданного в XIX веке. Александр I решил построить этот храм в честь победы в войне 1812 года. Сначала храм был заложен на Воробьевых горах, но те начали оседать. Выбрали новую площадку строительства на месте Алексеевского женского монастыря. По легенде, игуменья того монастыря приковала себя цепями к дереву в знак протеста. Но по специальному распоряжению императора Николая I дерево выкопали вместе с ней и перенесли. Тогда игуменья прокляла эту стройку и предсказала, что ни одно сооружение не простоит на этом месте более 50 лет и что здесь будет огромная грязная лужа. На строительство и внутреннюю отделку храма Христа Спасителя ушло почти 40 лет. 26 мая 1883 года храм был торжественно освящен в присутствии Александра III и императорской семьи. Первый храм Христа Спасителя просуществовал 48 лет, в связи с чем многие вспоминали легенду про игуменью. Величественный храм не вписывался в новую советскую идеологию и повсеместное насаждение атеизма. По распоряжению Сталина храм Христа Спасителя был взорван 5 декабря 1931 года. Причем разрушить его удалось только после третьего взрыва. Мрамором из храма выложили станции метро Кропоткинская и Охотный ряд. На месте храма предполагалось построить Дворец Советов, гигантскую башню, увенчанную статуей Ленина. Это должно было быть самое высокое строение на Земле, одна только ладонь коммунистического вождя могла стать площадкой сразу для нескольких вертолетов. Однако планы по возведению здания были нарушены Второй мировой войной. Затем началась борьба с культом личности, и котлован, вырытый под фундамент дворца, был использован для строительства открытого плавательного бассейна «Москва». Многие вспомнили тогда о грязной луже, про которую говорила игуменья. Бассейн просуществовал 30 лет. В 2000 году храм Христа Спасителя полностью воссоздали и осветили. Важно! Экскурсионное бюро можно найти у входа в Спасо-Преображенскую церковь Храма Христа Спасителя со стороны Соймановского проезда. Для осмотра окрестностей можно воспользоваться бесплатной смотровой площадкой, опоясывающей подножие храма, а также Патриаршим мостом. Воробьевы горы и здание МГУ. Воробьевы горы – самый высокий из 7 холмов, на которых стоит город. Отсюда открывается прекрасный панорамный вид на Москву, здесь снято множество лучших кинофильмов, в этом месте всегда огромное количество свадебных кортежей, байкеров и туристов. На Воробьевых горах находится главное здание лучшего российского высшего учебного заведения – Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. После завершения строительства в 1953 году сооружение стало самым высоким в Европе и было таковым на протяжении почти 40 лет. 236 метров над землей, 50 тысяч помещений, 40 тысяч тонн стальных каркасов, 36 этажей, 175 миллионов кирпичей. Самые большие в Москве часы с циферблатом диаметром 9 метров. 111 лифтов и километры коридоров. Эта махина потрясла всю Европу. В новом городе было все, чтобы студентам и преподавателям не пришлось даже выходить на улицу. Своя почта, парикмахерская, фотоателье, ремонт одежды и обуви и отделение милиции. Здание МГУ – самое высокое среди 7 московских высоток. Эти высотки были построены Сталиным в том числе и в идеологических целях – прославить мощь существующего режима. Сначала здание хотели построить на самой кромке гор, но потом перенесли на километр назад. 14-метровый котлован был залит бетоном, что придало зданию невиданную прочность, а на подземных этажах устроили бомбоубежище. Новая высотка на Соколе просела на 60 сантиметров за 5 лет, а МГУ – всего на 15 миллиметров за 60 лет. Множество легенд существует о главном здании МГУ на Воробьевых горах. Во-первых, подвалы его уходят на такую глубину, что можно смело утверждать – там под землей таится ровно такого же размера здание. Во-вторых, существует тоннель, связывающий здание университета с дачей Сталина. Почву под университетом замораживают огромные криогенные камеры. Если они перестанут работать, огромное здание сползет в реку. Именно из-за криокамер и всяческих тайных тоннелей сокольническая линия метрополитена так резко уходит в сторону от здания МГУ. Правда, существует версия, что под главным зданием все-таки проходит ветка метрополитена, но другого, секретного, метро-2. Строили университет, как, впрочем, и многое другое в столице в те годы. Самые обычные советские зэки. Тела погибших на стройке просто замуровывали в стены. Возможно, именно поэтому среди иногородних студентов, проживающих в высотке МГУ, так много самоубийств. 90% таких рассказов не имеют ничего общего с действительностью, это просто легенды. МГУ – излюбленное место московских диггеров. Они рассказывают, что под ступеньками клубного входа в главное здание растут маленькие сталактиты и сталагмиты. Они являются особо охраняемым диггерским памятником наряду с огромной кучей пустых бутылок, которые копятся там с середины 70-х годов. Важно! Обязательно возьмите с собой фотоаппарат. Смотровая площадка Воробьевых гор – прекрасное место для того, чтобы сделать снимки, в том числе и главного здания МГУ. Большой Московский государственный цирк. Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского – крупнейший в мире стационарный цирк вместимостью 3400 человек. Большой цирк на Вернадского был когда-то маленькой передвижной площадкой с труппой из 30 человек. Теперь это огромная творческая команда из 300 артистов, в арсенале цирка более 200 номеров на каждого артиста. В арсенале цирка 5 сменных манежей, конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой. Все манежи располагаются в техническом зале на глубине 18 метров. Они успевают меняться между собой за 5 минут. Есть еще один манеж, не менее важный, репетиционный. Он занят почти круглосуточно. На нем отрабатывают свои номера артисты и производят разминку перед выступлением. На сцене Большого цирка выступали самые известные и эпатажные циркачи: Олег Попов, Ирина Бугримова, Карандаш и, конечно, мэтр манежа Юрий Никулин. Артисты Большого цирка имеют в своем арсенале номера всех цирковых жанров, гастролируют с ними по всему миру, участвуют в международных фестивалях и получают за это звание народных и заслуженных артистов России. Дом на набережной. Как только не называли этот дом на берегу Москвы-реки. Ловушка для большевиков, остров сокровищ, бабьи слезы, улыбка Сталина, общежитие Кремля, каземат на Берсеневке, райский остров, кремлевское кладбище, дом-гроб, домовина. Житель 137-й квартиры этого дома писатель Юрий Трифонов назвал его наиболее емко «дом на набережной». 505 квартир, кинотеатр «Ударник», универмаг, парикмахерская, почта, библиотека, сберкасса. На 11 этаже трех подъездов детский сад, спортивный зал, детский кинозал, столовая, тир. Была своя комендатура, знавшая о каждом шаге каждого жильца этого дома. Была служба, знавшая о каждом шаге каждого служащего комендатуры. Была комната, в которой прослушивались абсолютно все телефоны. Был свой гараж, там, где сейчас выставочный зал «Манеж». Величина квартиры, количество и размер комнат в ней, их расположение, вид из окон, на Берсеневскую набережную с Москвой-рекой, на Кремль или на трубы ТЭЦ, прямо пропорционально соответствовали положению главного квартиросъемщика в иерархии Кремля. Мальчишки, будущие писатели Трифонов и Коршунов, например, любили баловаться. Связывали дверные ручки двух квартир на лестничной площадке и одновременно звонили в обе квартиры. Учитывая, что двери открывались внутрь, получалось смешно. Кинотеатр «Ударник» задумывался архитектором Иофаном как домашний кинозал для обитателей дома на Берсеневской набережной. Балконы были гордостью архитектора Иофана. Зимой детвора заливала на них катки, летом каталась на велосипедах. Одна из первых новоселов дома, дочь секретаря ВЦСПС Ивана Перепечка, Елена, вспоминает, что на балконе их квартиры она делала горку и каталась с нее на санках. А отец на балконе держал медвежонка, привезенного из Хабаровска. В доме на набережной до сих пор живут дети, внуки, правнуки тех, чьи фамилии мы встречаем в энциклопедических словарях и учебниках. Сегодня на крыше дома на набережной можно увидеть огромную эмблему компании «Мерседес», которая иногда крутится вокруг своей оси, а иногда нет. Существует городская легенда, по которой верхний этаж дома выкупил какой-то олигарх. Эмблема крутилась, шумела, скрипела у него над головой и тем самым его раздражала. Тогда олигарх выкупил еще и специальный пульт, чтобы можно было выключать значок «Мерседеса», когда приходишь домой. Важно! Если вы хотите попасть на экскурсию в дом на набережной, имейте в виду, что это возможно для группы более 5 человек по предварительному согласованию. Парк культуры и отдыха имени Горького. Парк Горького всегда точно отражал дух времени. Построенный в 1928 году, он претерпел много изменений. До недавнего времени главным достоянием парка были аттракционы. Но с 2011 года он радикально преобразился. Теперь это первый парк мирового уровня в России. Здесь обустроено пространство для отдыха, занятий спортом, танцами, йогой, игр на свежем воздухе, пространство для жизни. Бесплатный вход, Wi-Fi покрытие, зоны, созданные в духе самых современных тенденций дизайна, новые точки питания от лучших ресторанных групп Москвы, продуманная программа мероприятий, экологический подход и внимание к людям. Прогулку по парку лучше всего начать с центрального входа. Дальше вы можете взять на прокат велосипед или ролики за небольшую плату. Также на территории парка есть пляж с оливковыми деревьями. Зимой здесь открывается замечательный каток с гардеробом и прокатом коньков. Увидеть больше. Центральный дом художника. На одной из самых крупных выставочных площадок Москвы ежегодно проводится ярмарка современного искусства «Арт Москва. Весна», ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн. Осень», ярмарка современной архитектуры «Арх Москва. Весна», книжный фестиваль, антикварные салоны и так далее. Постоянно здесь работают десятки галерей и магазинов, обход которых может занять несколько часов. Парк Музеон. Рядом с ЦДХ расположен парк Музеон. Буратино, единорог, осьминог, борец сумо, четыре Пушкина и еще сотня скульптур. Вокруг – скамейки, беседки, качели, футбольное поле, деревянные дорожки, ручей с утками и фонтаны, в которых любят купаться воробьи. Галерея искусств Зураба Церетели. Один из красивейших классицистических особняков Москвы, дом Долгоруковых в 1990-е годы был отреставрирован под руководством президента Российской академии художеств Зураба Церетели. В результате здесь расположилась галерея, где помимо широкой панорамы творчества самого Церетели, можно посмотреть слепки из коллекции ГМИИ имени Пушкина, а также работы членов Академии и выставки, проходящие в рамках масштабных фестивалей. Здание Президиума Российской Академии Наук. Комплекс зданий Академии наук СССР построен в 1989 году по проекту Юрия Платонова. Здание, облицованное белыми плитами и анодированным алюминием, строили югославы. Гигантская корона чеканного металла получила в интеллигенции прозвище «золотые мозги». Новодевичий монастырь. Новодевичий монастырь за свою 500-летнюю историю побывал темницей для знатных женщин и чудом уцелел при наполеоновском нашествии. По легенде, одна из монахинь успела залить водой фитили французских бомб. За свою элегантную архитектуру монастырь включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Государственный Дарвиновский музей. Здесь можно погрузиться на глубину 2500 метров в батискафе, взвесить себя в кошках, мышках, медведях на живых весах, испугаться движущихся моделей динозавров и узнать много полезного о происхождении всего живого. Шопинг. Мега – теплый стан. Торговый центр с множеством магазинов различных марок. Есть детская игровая, ресторанный дворик, входит в сеть магазинов «Мега». Фестиваль. Здесь представлены магазины с одеждой и обувью, в том числе спортивной и детской. Но все же уклон сделан на питательные заведения и замечательный кинотеатр. Рио. Торговый центр со множеством магазинов различных марок. Развлечения и ночная жизнь. Soho Rooms. Модный клуб, рассчитанный на людей с возрастом и достатком заметно выше среднего. Настоящая аристократическая атмосфера, красивые девушки, но не самое дорогое меню для такого места. Джипси. Бар-ресторан расположился в Красном Октябре на Болотной набережной с видом на Москву-реку. В будние дни «Джипси» функционирует как ресторан, в меню которого можно встретить и шаурму, и бутылку вина за 9000 рублей. С четверга по воскресенье в баре проходят вечеринки. У заведения две площадки – непосредственно ресторан и большая летняя веранда. На веранде лежит искусственный газон, стоят шезлонги, столы для пинг-понга и висят гамаки. Рестораны. Sky Lounge. Ресторан на крыше Академии наук. Превосходные вкусные блюда, изысканные коктейли, приятная расслабляющая музыка, отличный вид. Летом, когда тепло, мило расположиться на веранде попить кофе. Просто дух захватывает. Авторская европейская и японская кухня. Ваниль. «Ваниль» открыли Федор Бондарчук, Степан Михалков и Аркадий Новиков. Задумывался как ресторан «Фьюжн», но со временем кулинарные границы стали более четкими. Несмотря на многочисленные фестивали экзотических кухонь, здесь все-таки предпочитают средиземноморскую тему. Салат с белыми грибами и хамоном никого не оставляет равнодушным. С фантазией готовят рыбу и мясо и варят хороший раковый суп. Кафе 15. Отличная идея бюджетного, качественного, быстрого, молодежного кафе. Еда очень вкусная, но обслуживание не радует скоростью. Подходит как для того, чтобы посидеть большой компанией, так и вдвоем. Правда, в выходные чуть шумновато и надо заказывать столики заранее. Европейская и японская кухня. Мио. Ресторан суши, который по ночам превращается в чиллаут, очень хорош и недорог. Студентов и неформальных светских персонажей здесь хватает. За драйвом это сюда, а вот интимной атмосферы ждать не стоит. Японская кухня. Чайхана номер один. Очень-очень вкусно. Нежнейший шашлык из бараньей корейки и димляма по-чайхански, баранина с овощами под куполом из тонкого, как сам Восток, лаваша. И, конечно же, тающий во рту плов. Обслуживание быстрое и умелое. Одно из немногих мест, где делают калмыцкий чай, густой солоноватый напиток на молоке, на любителя. На десерт замечательная домашняя пахлава. Будьте осторожны, это совсем не то, что продают в супермаркетах в пластиковой упаковке. Или кизиловое варенье. Можете смотреть на красавиц, исполняющих танец живота, что важно, ненавязчиво, а можете на экран с прямой трансляцией матча Бундеслиги. Сюда рекомендуют идти за вкусной едой и чувством необыкновенного расслабления, особенно если вам достанется столик с диванчиком. Кредитные карты не принимаются. Европейская и узбекская кухня.